Слава Богу, братья и сестры. Мир вам. Рад быть у вас и делиться Словом Божьим. Хочу открыть два места Священного Писания. Первое – это будет послание евреям, 12 глава. И прочитаем второй стих. «Взирая на начальника, совершителя веры Иисуса, который вместо прилежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». И второе место – это будет послание Коринфянам, второе послание Коринфянам, 8 глава, 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Слово Божие говорит, что мы должны взирать на начальника совершителя веры Иисуса. То есть наш фокус, наше внимание, оно должно быть на Иисуса Христа распятого. И Библия нам говорит, и второе место, которое я прочитал, оно говорит об Иисусе Христе. И Слово Божие говорит о том, что Он, будучи богат, обнищал, чтобы нас обогатить своей нищетою. Знаете, есть немало примеров в этой жизни, когда кто-то кого-то обогатил. Но это не то, как Христос нас обогатил. Кто-то кого-то обогатил, но и сам бедный не остался. Миллион дал, а 10 себе оставил. Но он, чтобы нас обогатить, он обнищал. Я не думаю, что так много примеров, что кто-то кого-то обогатил и при этом сам обнищал. Но Христос, чтобы нас обогатить, он обнищал. И это, говорит, указывает на великодушие нашего Господа Иисуса Христа. Но Христос нас обогатил не просто чем-то временным, земным, материальным. Он нас обогатил истинным богатством. Когда апостол Павел защищался перед Агриппой, в какой-то момент Агриппа говорит, «Немного ли ты меня убеждаешь стать христианином?» Апостол Павел говорит, «Молил бы я Бога, много или мало, чтобы не только ты, но и все присутствующие здесь». А знаете, кто были присутствующие? Царь Агриппа, Вероника вошли с великой пышностью, с тысяченачальниками, знатнейшими гражданами. Там сидели люди при деньгах, при уважении, при положении, сливки общества. Говорит, я молил бы Бога, много или мало, чтобы не только ты, но и все здесь присутствующие сделались такими, как я, кроме этих уст. То есть он говорит, я не хочу быть такими, как вы. Я хочу, чтобы вы стали такими, как я. Почему? Потому что я больше имею, нежели вы имеете. Я в лучшем положении, нежели вы находитесь в положении. Потому что Бог обогатил нас истинным богатством. Христос в вас, упование славы. Мы находимся не в ожидании Третьей мировой войны. Мы в ожидании грядущей славы. Как Павел говорит, я все терплю ради избранных. Дабы они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой. И потому Господь, Он нас обогатил не временным, не земным, но истинным, настоящим богатством. И чтобы нас обогатить, Он обнищал. И Библия говорит, показывает три этапа обнищания Христа. И самый первый этап – Иисус Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников, из которых я первый. И вот мы празднуем еще так, мы в свежих воспоминаниях этого праздника Рождества. Христос пришел в мир, Сын Божий. Но что такое прийти в этот мир? Там вечная слава, тьмы тем окружают, и тысячи тысяч ему служат. И он сошел в эту, вот эту нашу суровую реальность. Нам трудно представить и понять, и вообразить, что ему пришлось оставить, что ему пришлось, как он обнищал, чтобы прийти и нас спасти, чтобы нас обогатить истинным богатством. Христос оставил лучшее. Я хочу сказать, это нормально, когда мы лучше оставляем ради служения. Это и есть нормально. И потому это первый этап, когда Христос, Он обнищал, чтобы нас обогатить. Второй этап, в послании филиппийцам написаны такие слова, что Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижив себя самого. То есть о чем говорит это место Священного Писания? Хотя Он был и Он оставался Богом. На этой земле Бог явился во плоти. Он не перестал быть Богом. Но находясь в теле, Он отказался от божеских почестей. То есть Он отказался от божественного ресурса. Некоторые говорят, конечно, вот Христос, Ему легко было там побеждать искушения, творить те или иные дела, Он же был Бог. Братья и сестры, Он был Бог. Это действительно, это так. Но он все это делал как человек, исполненный Духом Святым. Он не пользовался своим божественным ресурсом. Как написано, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса, и он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом. То есть он себя отождествил с нами. Для чего? Он оставил нам пример. Если бы он пользовался этой божественной своей силой божества, какой бы пример? Он совершенно все может. А мы люди ограничены, мы ничего не можем. Он оставил нам пример. Он не только нам оставил пример, чтобы мы шли по его следам. Но Христос сказал, дела, которые я творю, вы сотворите. Потому что я иду к Отцу моему. Когда пойду к Отцу, что? Я умолю Отца, он пошлет утешителя Духа Святого. Оказывается, его служение, опыт его служения, он становится доступен для церкви. Он становится доступен для нас, потому что Иисус Христос действовал на этой земле, как человек, исполненный Духом Святым. Если бы он был Бог, зачем ему было, так сказать, напрягаться? Но ему действительно приходилось прилагать усилия. И он действовал как человек, исполненный Духом Святым, и он был в поисках Бога. Написано, прежде нежели избрал 12 учеников, он пробыл всю ночь в молитве. А потом он скажет слова в своей первосвященнической молитве, «Отче, тех, которых ты мне дал». Не просто надо было выбрать. И тот там 120 подходило, 112 подходило. Но кого ты дал? Ему надо было искать лица Господня. И потому, хотя он оставался Богом, он не перестал быть Богом, но он отказался от этого божественного ресурса, и он действовал как человек, исполненный Духом Святым. И третий этап обнищания Христа написано в Слове Божьем, ибо не знавшего греха, он не сделал греха, он сделал за нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Вы знаете, Христос на кресте расстался с тем, оставил то, что никогда не оставлял. То, что никогда не оставлял. Или-или, лама Савохвани, Боже мой, для чего ты меня оставил? И вот это третий этап обнищания Христа. Это максимальное уподобление, произошел разрыв. Этого никогда не было. Он взял наш грех на себя. И порвались отношения с Отцом, чтобы мы, избавившись от грехов, Он взял нашу греховную природу, чтобы мы могли получить Его божественную природу, которым дарует нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества. Вы знаете, ветхозаветные великие люди, это они могли называть Бога, они себя могли назвать рабами, а мы можем назвать Бога Отцом. Мы получили Его природу, Иисус Христос стал нашим первородным братом. И мы по праву разделим вечность и наследство, которое приготовлено. А если дети, то сонаследники, наследники Божьи, сонаследники Христа. Это все это превосходящее разумение любовь Христова. И потому Христос, Он обнищал, чтобы нас обогатить своей нищетой. На что я хотел бы обратить внимание, братья и сестры, что мы можем замечать? Если есть такая большая опасность свести взор с Христа. С Христа. Как-то Христа вот в тень, как-то вот его вот сдвинуть вот его. Я помню, как-то открыл один журнал, и мне понравился заголовок проповеди. Это на рождественскую тематику была проповедь. И там такой заголовок «Пустите Христа в Рождество». Западный мир, он очень активно празднует рождественские праздники. Но вы знаете, как мало там Христа. Подарки, магазины, там угощения, там атрибутика, той же атрибутики не так много Христа. «Пустите Христа в Рождество». Посмотрите, что сегодня происходит в религиозной среде. Есть очень такой конкретный, очень такой сильный образ. Когда мы с вами читаем книгу Ветхого Завета при нечестивом царе Ахазе, однажды этот нечестивец нечто такое утворил. Когда он пошел навстречу ассирийскому царю в Дамаск, он был сильно впечатлен тем жертвенником языческим, красивым, таким пышным, наверное, которого он увидел. И он послал чертежи этого языческого жертвенника первосвященнику Урию и сказал, сделай по этому образцу, и вот этот медный жертвенник, который стоит в Доме Божьем, где приносились вот эти кровавые жертвы. Это прообраз Иисуса Христа, прообраз Его креста, Его смерти, Его крови драгоценной, которая была пролита. И что Он сделал? Он говорит, не выбрось этот жертвенник, возьми его, сдвинь туда, на северную сторону, туда, на задворки. А на это место поставь вот этот языческий алтарь. И когда люди приходили в дом Господень, они встречались, они знакомились не с Божьим жертвенником, посредством которого человек мог приближаться к Богу и освящаться, а осквернялись вот этим языческим алтарем. Но этот жертвенник, он не был выброшен. Он был оставлен, но оказался не востребован в состоянии. Посмотрите, если вы пройдете в традиционную церковь и скажете, вот я в поисках Бога, там прощения, как мне примириться, я не думаю, что вас познакомят с истинной распятым Христе. Вас познакомят с этими святынями, в кавычки, со свечами, с иконами, со святыми местами, со многой этой атрибутикой. Там есть эта истина, она присутствует. Но она не на первом месте, она не в востребованном состоянии находится. И потому люди приходят, и они встречаются. И Библия говорит, взирая на кого? На фокус нашего внимания – это Христос. Это Христос распятый. Братья и сестры, что сейчас происходит? Вот просто мы наблюдаем. Я никого ничего не учу, не делаю никакие это выводы. Но просто так вот наблюдаешь. Иногда с нашим взором как-то Христос ускользает. Посмотрите, во многих церквях вот в последнее время вот эти праздники, которые прямо связаны с личностью нашего Господа Иисуса Христа, которые напрямую говорят «Сретение Господне», «Преображение Господне», они упразднены. Я не говорю, это хорошо или это плохо, я абсолютно не говорю. Зато нас раз за разом станут познакомиться с еврейскими ветхозаветными праздниками, поздравлять те, которые только тень. Знаете, это все-таки, казалось бы, безобидные вещи, но когда на все вот это смотришь, я понимаю, что мы снимаем, мы как-то не обращаем, мы убрали фокус своего внимания с Иисуса Христа. А Библия говорит, взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса. И почему, к чему это приводит? В чем опасность этого? Братья и сестры, когда мы сводим свой взор с Иисуса Христа, мы теряем новозаветнее священство. Что-то значит новозаветнее священство. В послании евреям, автор этого послания, 7 главе, говорит о Иисусе Христе, как о священнике. Говорит, как о священстве Нового Завета, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. Новозаветнее священство – это священство Духа, это священство силы, это священство жизни. И апостол Павел в послании к Коринфянам говорит такие слова, что он дал нам быть способность служителями Нового Завета. Не буквы – это Ветхий Завет, но Духа. Вот оно, новозаветнее священство. Это служение силы. Вы знаете, церкви написано, дому твоему принадлежит святость. И Царство Божие, оно не в слове, оно в силе. Исаия говорит, если враг придет, как река, то что? То дуновение Господа. Враг придет, как река. Река, прорыв воды, дамбу прорвала, такая сила, все разметает, все сметает на своем пути. То что? То дуновение, а когда ветер, а когда торнадо идет, это такая сила, которая сметает. Сила что? На силу. Если враг, что мы можем, с дьяволом можно говорить только одним языком, с позиции силы. Когда апостолы пришли, проповедовали на Кифре, дошли до острова Пафа, они нашли некоторого лжепророка, волхва Вариисуса. Он был при проконсуле Сергии Павле, человека разумным, который захотел услышать Евангелие. Когда он пригласил Павла, то Елима, волх, он стал противиться. Но апостол Павел говорит, о, исполненный коварства всякой злобы, сын дьявола, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? Вот рука Господня на тебя, и ты будешь слеп до времени, и не увидишь, света. И тьма опала на него. Он начал искать вожатого, и проконсул, дивясь силе Господней, уверовал. Посмотрите, враг пришел, как река. Через, ну что? Ну, дуновение Господа. Оно прогнало. И потому вот эта сила, когда мы с вами говорим о силе, что мы подразумеваем? О какой силе Божией? В каком смысле? В двух моментах. Первое. Христос сказал, «Щедрую вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Вы знаете, я хотел бы, чтобы сегодня этот мир, он знал церковь не потому, что вот люди верующие собираются там, потому что там есть домик, там есть фронтон и там есть крест. Но чтобы люди верующие знали, где собираются, верующие свидетельством было, когда врачи, они уже расписали в своем бессилии, говорят пациенту, послушай, там вот есть святые собираются. И есть немало таких примеров, когда люди получают исцеление. Вот. А еще, когда мы с вами говорим о силе, Христос сказал, если соль потеряет силу, она к чему же не годна, разве только выбросить ее вон на попрание людей. О какой силе Христос говорит? Исцелять, освобождать, там, изгонять бесов. Апостол Павел говорит, имеющий вид благочестия, а силы его отрекшиеся. Братья, сегодня, сестры, мы нуждаемся в силе, чтобы победить вот это тлетворное влияние, чтобы жить сила благочестия. Я замечаю, есть некоторые люди верующие, они очень интересуются, у них повышенный интерес к силе Божией, чтобы исцелять, чтобы освобождать. Но, братья и сестры, мы прежде всего должны искать силу благочестия. И как тот вот этот Симон, который уверовал в Бога, это человек, который имел повышенный, он жил вообще сверхъестественным, и он имел повышенный интерес к сверхъестественному. Когда Филипп пришел, благовествовал, и там парализованные они исцелялись, он дивился, он не отходил от Филиппа. А когда он пришел и еще увидел проявление силы Божией через Иоанна и Петра, когда сошел Дух Святой, то он принес деньги. И тогда Петр ему говорит, вижу тебя, исполненного горькой желчью в узах неправды. Его интересовала эта внешняя сила. Но его не интересовала сила благочестия, которая бы его освободила вот этого от греха, от этой узы неправды, которой он связан. И потому Бог, он желает новозаветнее священство, это священство духа жизни, это священство силы. Когда апостол Павел пришел в Галатию, он проповедовал Христа, он говорит такие слова, о, несмысленные галаты, кто пригласил вас не покоряться истине? У вас, у которых под глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. То есть он пришел, проповедовал Евангелие, он фокус внимания кого? На Христа, на Иисуса, на распятого. И настолько это выразительно, и настолько он делал часто ударение, обращал их взор, такое впечатление, как будто бы галаты сами присутствовали перед этим распятием. И вы знаете, какая сила исходила, какая благодать. Он говорит о их духовном состоянии. Подающий вам дух и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона производит или через наставление веры? Мы иногда призываем братьев, сестер, приедьте за свидетельство о силе Божией. Как... А им не надо было звать. Среди них реальность присутствовала. Посмотрите, какая сила была благочестия, в каком они находились в духовном преображенном состоянии. Говорит, если бы возможно было мои взять... свои взять, очи здоровые, и сторнуть, и отдать мне, вы не задумываясь, это сделали. А? Новозаветнее священство. И когда, ну когда они имели, когда они взирали на Христа, потом пришли так называемые учителя, свели взор с Христа на букву закона, правила, предписания, одни там, и он опять говорит о их духовном состоянии, он говорит о силе Божией. И посмотрите, их духовное состояние. Если перед этим они были наполнены любовью, то говорят, ну если угрызаете, съедаете друг друга. Вот это, знаете, соперничество, жадность, зависть, вот это склоки, вот это такое все. Нет этой силы благочестия. Нету новозаветнего священства. И мы, взирая на кого? На Христа, начальника и совершителя веры. На то, что Он сделал. И потому Господь, Он желает, чтобы наше внимание, оно было обращено на Него. Оно было обращено на Христа. Когда мы с вами говорим об этом, о том, что мы должны взирать на Христа, что мы подразумеваем под этими словами? Я хотел бы обратить внимание на некоторые такие моменты. Первый момент. Мы должны обратить внимание на наше богословие. И апостол Павел предупреждает. Все апостолы без всякого исключения, они были ревностными борцами за чистоту Евангелия, за здравое учение. И наше богословие, оно христоцентрично. Мы должны говорить о Христе. Когда-то Чарльз Спержин, проповедуя на открытии служения своего сына, обратился к нему и говорит: «Сын мой, проповедую Христа, больше проповедую Христа, больше проповедую Христа». Но мы не только должны говорить о Христе, мы должны правильно говорить о Христе. Написано, не искажая Слово Божие. Один, помню, пастор как-то у нас среди служителей, он с другой стороны приехал, братья русскоязычные, говорит: «Кто думал, что нам сегодня придется защищать божественность Христа?» Сегодня люди верят в Христа, начинают отрицать его сомнения, ставить его божественность. Сегодня ставят под сомнение его человеческую природу. Но всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришел через власть, это дух антихриста. Мы верим и в его божественную природу, и в его человеческую природу. И апостол Павел говорит: смотрите, братья, чтобы никто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не что? А не по Христу. А не по Христу. И потому мы должны бодрствовать. Мы должны также быть в некоторых моментах очень радикальны. Вопрос нашего исповедания. Вопрос исповедания нашей веры. Как? Сегодня так много путей спасения. Но в Библии в этом вопросе очень радикально. Ибо нет другого имени. Никто не придет к Отцу, как только через меня. Я сравнительно недавно слышал свидетельство одной мусульманки. Вот оно меня привлекло. Вот, действительно, вот эта твердость и бескомпромиссность в исповедании истины. Она обратилась к Господу. Ну, муж мусульманин, жестоко избивал и уговаривал, но она на своем. Все равно. И тогда он сказал: ну, по Корану я могу тебя, не, он разрешает тебя убить, и взял топор. Это не была психологическая очередная атака. Это была реальность. Ну, он говорит: перед смертью я тебе даю последнее слово. Вот сказать. Последнее слово. Что ты скажешь? И она говорит: ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым он надлежал бы спастись. Знаете, только сверхъестественное вмешательство Бога, это Божие сверхъестественное вмешательство, оно не дало совершить ему то, что он задумал. Вот это наше богословие, которое не просто на устах. А апостол Павел говорит: я веровал, потому и говорю. Знаете, мы говорим, потому что ну так принято говорить, ну все так, мы соглашаемся. Но иногда бывают такие обстоятельства жизни, которые они показывают. Действительно, ты говорил ли ты веру? Ты говорил ли ты веру? И потому пусть Бог благословит, братья и сестры, чтобы наше богословие, можно говорить о Боге, но не всегда правильно говорить о Боге. Пусть мы говорим об Иисусе Христе. Пусть мы говорим правильно об Иисусе Христе. И пусть наша проповедь будет об Иисусе Христе и распятом. Потому что только Он и Он может спасать и обращать людей. Пусть Бог поможет нам не сводить свой взор со креста. Следующий момент, на что я хотел бы обратить внимание, прочитать из послания к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, вторая глава. Что значит взирать на Христа? Апостол Павел говорит, я зачитаю с первого стиха. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости». Он был не глупый человек. Он мог выражать свои мысли ясно, доступно, убедительно. Он имел обширные знания, мог цитировать разных светских поэтов, философов. В нем огромнейший был потенциал. Это не тот человек, который не знал, не мог два слова связать. Вот. Но я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. В Афинах он все знал. И был я у вас в немощи и страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Когда он проповедовал Евангелие, он положился на силу Божию. Он мог взять, реализовать свое, но он положился на силу Божию. И знаете, он не был постыжен в своей практике. Я думаю, как сегодня это не похоже на то, как мы проповедуем. Во что мы только Евангелие не одели, не обули, не завернули? Сегодня так. А Слово Божие, он выходил, он появился на Христа. Он взирал на Христа. Он не посмотрел на себя. положился на силу Божью. Просто, незамысловато, без всяких выкрутасов. И вы знаете, Бог его благословил. Почему? Взирая на начальника и совершителя. Ибо слово о кресте есть сила Божья. А вот. Что еще мы можем понимать, что значит взирать на Христа? Я думаю, что для каждого из нас это свойственно, это естественно, быть счастливыми, хорошо жить на этой земле. Это нормально. Написано, никто не имеет ненависти к своей плоти. Но питает и греет ее, как и Господь Церковь. И это нормально. Но вопрос, на что мы, с чем мы связываем? Знаете, Христос сказал о себе, я хлеб жизни. Что такое хлеб? Это пища. Пища для чего? Для того, чтобы нам жить. Но пища не только для того, чтобы нам жить, чтобы поддержать биологический процесс. Пища – это удовольствие. Мы получаем радость. Мы получаем удовольствие от этого. И когда Христос говорит, что Христос, я хлеб, я пища, Он причина нашего спасения, и Он, и только Он. Но Он же причина нашей счастливой жизни. Но очень часто я заметил, люди верующие, они связывают хорошую жизнь с приобретениями, с какими-то достижениями. Вот. Вот. Каким-то вот этим материальными. Это неплохо, это нехорошо. Но это не есть то, что сделает нас счастливыми. Мы должны связывать счастье и счастливую, хорошую жизнь на этой земле с богоугождением. Смотреть на Христа, в чем Его воля, на Его заповедь. Вот с чем надо связывать. Когда мы читаем вот эту притчу о блудном сыне, мы ее относим как, ну, к людям неверующим, но ее можно отнести как к верующим. Это молодой человек, он желал быть счастливым, хорошо жить. Это неплохое желание, это нормально, это естественное желание. Но счастье свое искал и связывал, он искал вне дома отца. Вне дома отца. Но это тоже очень важно. Пусть Бог благословит братья и сестры счастливым. Только можно тогда быть, когда у тебя все хорошо и правильно со Христом. И когда мы будем думать, что в этих материальных достижениях, приобретениях, в положении, во всем этом, что мы этим достигнем и будем хорошо и счастливо жить, мы не взираем на Христа. Мы подобно людям этого мира. Подобно людям этого мира. То есть, что является в наших глазах источником нашего счастья? Христос. И только Христос. Это такой некий внутренний вопрос. Это то, что нам, ну, может быть, трудно кому-то даже со стороны нас протестировать. Но Библия говорит, чтобы мы вникали в себя, испытывали, верили мы. И мы благодарны Богу за то, что Христос в вас, упование славы. И это есть богатство наше. И Господь, Он обнищал, чтобы нас обогатить своей нищетой. И потому опять возвращаюсь, как апостол Павел говорит, я не хочу быть похожим, как, быть как вы, но я хочу, чтобы и вы были как я. У нас не должно быть желания быть такими, как мир, как другие люди, которые очень-очень что-то имеют, достигли. Но пусть у нас будет желание, чтобы и они стали, как мы. Потому что мы больше имеем. Он обогатил нас. И Он обогатил нас настоящим и истинным богатством. Вы знаете, бедные люди, они обращают свое внимание на богатых в ожидании. Бедные страны, они обращают внимание, заискивают к богатым, на богатые страны. Потому что они могут что-то там перекинуть. А мы, как люди верующие, должны взирать на Иисуса Христа. Он, будучи богат, никто не богат так, как Бог. И никто не способен так обогатить, как Бог. И потому да благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы мы взирали на начальника, совершителя веры, Иисуса. И пусть с Его креста, от Его престола проистекает Божья милость, Божья благодать и Божья сила. И мы действительно будем счастливыми, богатыми и востребованными для славы Божией на этой земле. Да благословит нас Господь. Давайте еще помолимся Господу. Господь милосердный, мы благодарны Тебе за то, что Ты послал Сына Своего в этот мир. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты обнищал, чтобы нас обогатить Своей нищетою. Я благодарю Тебя за то, что Ты нас сделал богатыми. Ты нас, Господи, сделал истинно богатыми. Я прошу Тебя, пусть мы, как люди верующие, не будем слепы в отношении того, что мы имеем. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты сказал: приду и обитель у них сотворю. Благодарим Тебя за то, что мы можем жить в ожидании грядущей славы. Слава Тебе, Господь, за это. Я прошу Тебя, благослови нас, святых, которые, Господи, Ты позвал однажды свое вечное царство, Боже, чтобы мы взирали на Тебя, на начальника и совершителя веры, чтобы это последнее время, когда искажение Слова Божия, когда учений много, но не всегда много здравого учения, Боже, я прошу Тебя, чтобы мы стояли в правильном, здравом учении, чтобы мы говорили об Иисусе Христе, и мы правильно говорили об Иисусе Христе. Помоги, Господи, чтобы наш фокус внимания, он был на Христа и Христа распятого. Боже, благослови. Нам сегодня нужно это новозаветнее священство, Господь. Потому что все то, что мы можем сделать, это так мало, это так слабо. Но мы благодарим Тебя за то, что Церкви Твоей знакома и доступна сила Твоя, сила Духа Святого. Пусть, Господи, Церковь Твоя, она будет помазана. Пусть, Господи, люди будут знакомы с реальностью Бога, Боже. Благослови, чтобы, Господи, мы не обмышлялись, не оскудевал елей, не оскудевала вера наша, Господь. Но наоборот, Господи, умножался этот елей. Благослови, мы благодарны Тебе за то богатство, которое мы имеем во Христе. И пусть имя Твое будет чтимо, почитаемо, прославляемо живого вечного Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.